эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. 30 октября в России – день памяти жертв политических репрессий. Историки заявляют о том, что число непосредственных жертв сталинских репрессий конца 1920-х, начала 1950-х годов, то есть тех, кого за политические или контрреволюционные преступления приговорили к смертной казни или лишению свободы, а также выселенных, сосланных, исчисляется миллионами. Период наиболее массовых репрессий, так называемый «большой террор», пришелся на 1937-1938 годы. За эти два года по делам, возбужденным органами НКВД, арестован 1 075 259 человек. Из них 681 692 человека приговорены к расстрелу. В августе 2015 года правительство России утвердило, наконец, концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В документе за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева отмечено: Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечивая в память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий. Здесь же, в тексте концепции, прямо говорится о том, что недопустимыми являются продолжающиеся попытки оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их факт в истории. Вместе с тем, только в 2015 году в России было установлено 6 новых памятников Иосифу Сталину. Кому и для чего выгодно реабилитировать сталинизм? В студии «Радио Свобода» члены правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский и Александр Миронов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, правительство говорит о недопустимости оправдания репрессий, а с другой стороны, кажется, не реагирует вовсе на результаты социологических исследований, например, согласно которым почти половина россиян, 45%, если быть точнее, считает, что жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, были оправданы великими целями и достигнутыми результатами. А кроме того, чиновники согласовывают установку памятников вождю, а также ведут странную агитационную работу среди молодежи. Особенно это было заметно в канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне, где Иосиф Сталин представлялся вот таким отцом народов и человеком, благодаря которому чуть ли не единственному и стала возможна эта самая победа. Нету ли здесь какого-то раздвоения сознания у российских чиновников и правителей, которые, с одной стороны, пишут, нельзя оправдывать и восхвалять, а с другой стороны, проводят совершенно какую-то другую политику? Ян Збигнич.
В общем, это действительно производит странное впечатление, и можно заподозрить не совсем здоровой психики многих чиновников, но тут разделяется на сознательное и неосознанное. Я думаю, что большинство чиновников и первые лица, во всяком случае, вполне искренне осуждают массовые репрессии и деятельность Сталина. И нисколько не лукавят. Но чтобы понять, почему стали возможны репрессии, нужно разобраться в нашей истории. К этому они не совсем готовы. И тем более не готовы понять, что базой для всего стала сакрализация государства. Вот государство стало главным, даже не коммунистической идеей, а именно государство, сильная власть. И ради этого были искоренены все виды самоорганизации общества, вплоть до литературных кружков, кроме санкционированных властями и созданных властями. Любая самодеятельность граждан считалась опасной для государства.
Ну, к этому сейчас такое ощущение, что Россия именно к этому сейчас и идет, если вспомнить репрессии.
Вообще говоря, невозможно одновременно всерьез разбираться с нашей историей и говорить, что историей надо гордиться, как было заявлено Владимиром Путиным еще в начале его первого президентского срока. Как только мы начинаем гордиться историей, тут же начинают вылезать сложившиеся мифы. И один из мифов – вот это вот великое государство и великий вождь. Это следствие, вовсе не желательное, я думаю, даже для тех, кто говорит, что надо гордиться историей, но они не понимают, что это именно следствие вот их такого отношения к истории. И тут боюсь, что трудно надеяться на быстрое улучшение ситуации.
Ну, вот если как раз говорить о гордости истории или не гордости за то, что происходило в России в середине и начале 20 века, я сейчас вот обращаюсь с вопросом к Александру Миронову. Вы преподаете сейчас историю в обычной школе. Скажите, вот судя по тем учебникам, которые к вам приходят, по тем методичкам, которые рассылают учителям, заметна ли попытка, не знаю, может быть, органов образования изменить отношение преподавателей истории к тому, что происходило вот тогда во время правления Сталина, и постараться вычеркнуть, что ли, сделать так, чтобы учителя не донесли до нынешних школьников вот те идеи, которые широко распространялись в конце 80-х, начале 90-х годов, когда были публикации в журналах «Огонек» и еще во многих журналах, и изобличался вот этот сталинский режим, начали говорить о политических заключенных. Собственно, и день политзаключенного официально был установлен как раз в 89-м году.
Ну да, получается, что заметно изменились за эти десятилетия отношения к теме политических репрессий.
Вот, это так накачали.
Да, вы говорите о том, что именно в конце 80-х, в начале 90-х, причем когда и было создано общество «Мемориал», об этом говорили много в прессе, по телевизору говорили, создана как раз наша организация. А сегодня наоборот, как говорят, давайте не будем о темном прошлом, поговорим опять же о победах, то, о чем сказал Ян Збигневич. Но я хочу сказать, что в связи с этой концепцией, в связи с сегодняшним нашим разговором, я хотел бы вспомнить еще одну концепцию. Концепцию учебно-методического, нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. И там есть так называемые трудные вопросы. Трудные вопросы, один из этих трудных вопросов под номером 12, это причина репрессий. Вот понимаете, получается, что на сегодняшний день этот вопрос по-прежнему не раскрыт окончательно. Я сам, будучи противником единого учебника, считаю, что такая концепция, она, впрочем, заменяет этот самый единый учебник. И нам предлагают эту концепцию рассматривать как некий стандарт. И те учебные пособия, которые сейчас будут готовиться, они должны соответствовать этой концепции. Но вот мы говорим о том, что, например, в этом стандарте нет понятия «красный террор». Там говорится о политических репрессиях только о 1937-1938 году. Получается, что учителя, преподавая тему о политических репрессий, должны забыть о том, что было за 20 лет предшествующее большому террору. И вот это очень сложный вопрос, который нужно разрешить. Ну и тут нельзя, наверное, говорить о таком серьезном значении вот именно уроков истории, потому что это ведь не только уроки истории. Это и внеклассная работа в школе, это и просветительские программы, образовательные программы. Вот концепция госполитики об увековечении памяти жертв политических репрессий, одна из целей задач это создание образовательных и просветительских программ. Надо сказать, что я надеюсь на эти программы и считаю, что если эта концепция заработает по-настоящему, на что я надеюсь, и, правда, есть у меня некоторые сомнения, то мы сможем вновь поднять эту тему до таких высот, как это было в конце 80-х, начале 90-х.
Но, с другой стороны, вот мне любопытно, почему эта концепция, рамочно устанавливая как бы то, что должно делать государство для того, чтобы память была жива, для того, чтобы граждане не вернулись в подобные времена, при этом не предусматривает, не то чтобы меры ответственности, не предлагает никаких вариантов реакции на происходящее с другой стороны. Да, вот если вернуться опять к этому вопросу с памятниками Иосифу Сталину. Я когда готовилась к передаче, с удивлением некоторым обнаружила, что только в 2015 году, вот в этом году, в России было открыто 6 новых памятников Иосифу Сталину. Еще был открыт один музей в Тверской области, в доме, где Сталин провел одну ночь во время войны. А также, по-моему, в Северной Осетии, в одном из поселков, улица получила имя Иосифа Сталина. Как реагировать на это, совершенно непонятно. И вообще, должна ли каким-то образом на это реагировать, ну, в частности, прокуратура, да, которая достаточно живо реагирует на какие-то высказывания, которые кажутся, например, антигосударственными или восхваляющими экстремистские идеи. Почему до сих пор правоохранительные органы Российской Федерации не считают экстремизмом восхваление сталинизма или там призыв всех сажать и вешать, расстреливать или отправлять на каторжные работы? Вот в таком контексте.
Ну, ответ здесь, на мой взгляд, достаточно прост. Потому что преступления коммунистического режима не получили юридической квалификации, юридической оценки. Вообще говоря, и борьба с нацизмом была бы гораздо сложнее, если бы не было приговора Нюрнбергского трибунала. Там собраны факты, этим фактам дана юридическая оценка, и из этих юридических оценок сделаны выводы. В результате пропаганда нацизма, вообще говоря, встречает противодействие со стороны государств, ну, большинства государств, скажем так, в разной степени жесткости, но, тем не менее, вполне очевидное противодействие. У нас никаких оценок не дано. Вообще говоря, у нас и факты известны довольно плохо. Да, конечно, спасибо академику Яковлеву, спасибо многим другим исследователям. Огромное число документов действительно было извлечено. Но эти документы, в общем, они изданы, стоят малым тиражом. Они стоят на полках библиотек. Они становятся известны тем, кто всерьез интересуется темой.
Этой темой.
А в школьных учебниках тоже говорится вскользь. И вообще говоря, вот передача называется «Правосудие». Вообще говоря, вопрос, существовало ли правосудие в коммунистическую эпоху, особенно в сталинскую. Если говорить о тех жертвах, о примерно 12 миллионах репрессированных так или иначе по политическим мотивам, не за реальную деятельность, а по политическим мотивам власти. То есть это раскулаченные и депортированные, которых половина из этих 12 миллионов, это 4 с лишним миллиона отправленных в лагеря, это 1 миллион с лишним расстрелянных. Из них подавляющее большинство, вообще говоря, никакого суда и не видели.
Даже троек? Вот значит, этих вот так да, называемых
судов? Да, нет, троек не видел никто, потому что на тройке никогда ни один обвиняемый не вызывался. Приговоры, в том числе и к смертной казни, выносились заочно. Это вот мало кто представляет. Вот, разные маргинальные историки, типа Мухина, говорят, что чем это отличалось от судей с народными заседателями. Отличалось именно тем, что все рассмотрение дела было заочным. И вообще говоря, неизвестно, заседали ли тройки, или фельдъегер просто объезжал членов тройки и собирал подписи.
Но в любом случае у них не было никакой возможности увидеть человека, которому они подписывают смертные приговоры, задать ему хоть какой-то вопрос.
Я бы это немножко по-другому формулировал. У этого человека не было возможности хоть как-то защищаться. И вообще говоря, это касается не только троек. Вообще говоря, высший орган юстиции, военная коллегия Верховного суда, действовала почти так же. Она действовала в ухудшенном варианте военно-полевых судов времен Первой русской революции. Но просто тогда была революция. А здесь, в 1937-1938 году, вообще никаких антиправительственных организаций не существовало. Но тем не менее...
Было множество шпионов.
Вот эта вот военная коллегия, заседания происходили без участия защиты, без вызова свидетелей. И, собственно, заседания продолжались 15 минут, редко 20. Вот это, можно ли это называть правосудием? Вообще говоря, неизвестны были названия органов, которые выносили приговоры. Про тройки мы узнали много позже. Особое совещание, да, было известно, что оно существует, но страшно подумать о профессии адвоката в ту пору. потому что адвокат не понимал процедуры, куда можно обжаловать, можно ли обжаловать вообще, и вообще, что случилось с человеком. Не только адвокат, даже родственники не знали.
И что произойдет с самим этим адвокатом, если по такому делу он вдруг начнет добиваться
вот,
каких-то
люди просто не понимают характер этого чудовищного масштаба преступлений. Ну, для сопоставления, вот эти вот 700 тысяч 37-38 года, это действительно в основном мужчины, в основном призывных возрастов. А Красная армия в 37 году насчитывала 1,5 миллиона. То есть вот половину армии в мирное время просто расстрелять, без всяких к тому оснований. Вот это масштаб ущерба. То есть это вещи, которые и другая сторона, ну просто другая сторона, которая неразрывно с этим связана, вообще говоря, отсутствие каких-либо альтернативных источников информации. И то, что сейчас говорят о великих достижениях, вообще говоря, нужно еще очень тщательно смотреть, насколько велики эти достижения. Потому что в большинстве, практически во всех нормальных странах, которые от разрухи все-таки приходили к нормальной экономике, обошлись и без коллективизации, и без индустриализации, и без большого террора. И как-то решили вопросы, не уничтожив такую огромную часть населения.
Да, вопросы, связанные с развитием экономики. Вот у меня, вот в связи с чем связан вопрос, вот такое достаточно широко распространенное высказывание о том, что ну а чего винить за все Сталина, ведь не он же, кто, скажите, кто написал вот эти 5 миллионов доносов. Это массовая истерия, она развивалась намеренно, и можно ли здесь проводить аналогии с современностью? Вот того, что происходило тогда, когда были вот эти расстрелы неоправданные, аресты неоправданные, ссылки с тем, что происходит сейчас, когда людей призывают буквально, простите за такое слово, стучать. Какие-то в Москве, во всяком случае, появились какие-то домовые комитеты или активно сейчас распространяется идея о том, что житель каждого дома должен сообщать, куда следует, кто когда приходит, кто когда уходит. Это как бы во благо граждан все вроде как бы направлено.
Я считаю, что это прямые аналогии. И тут таких примеров достаточно много. Вот мне удалось познакомиться с делом, судебным делом 1947 года, в котором заключенных обвинили в том, что они собираются разоружить охрану лагеря, захватить этот лагерь, всю побить весь всю охрану, да, всю охрану, помочь освободиться соседнему лагерю и еще одному лагерю, и потом уже из этого лагеря отправиться на Свердловск.
Это прям очень похоже на дело Квачкова.
Я тут с другим делом сравнил, когда человека обвиняют в том, что он собирается захватить власть, а оснований для этого нет. Просто, как считают сами участники этого дела, просто нужно было суду, в данном случае лагерный, специальный был лагерный суд, прокурор этого района, нужно было как-то выслужиться. И они показали, что вот мы раскрыли одно дело, очень важное дело. Там было осуждено 32 человека. И только благодаря тому, что в то время был мораторий на смертную казнь, их не казнили. Они остались с 25 годами лагеря, то есть продолжили находиться в лагере. Уже потом это дело пересмотрели. Правда, вот у меня есть похожие дела. Видно, что сегодня есть подобные дела. Но про стукачество, мне кажется, действительно тоже очень много примеров. Когда нам предлагают сообщать о том или ином соседе, говорить о том, что посмотрите, проверьте. Да, наверное, нужно быть бдительным, но не до такой степени, чтобы еще и поощряли за то, чтобы, за то, что ты настучал на соседа. В общем-то, я думаю, что история, к сожалению, повторяется.
Ян Спигневич, а с вашей точки зрения, вот такое повторение истории, ну, в части желания выслужиться среди каких-то следователей, там, прокуроров, и невзирая на то, что к ответственности будет привлечен ну, невиновный человек, оно является ли следствием вот того, что не было, как вы сказали, не были осуждены те методы, которыми действовали, которые использовали власти в времена Сталина и сталинского террора?
В значительной мере, конечно, но тут чуть сложнее. Значит, первое, что я хотел бы сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу, миф о 5 миллионах доносов – это все-таки миф. То есть, конечно, какое-то количество доносов было. И, вероятно, их было больше, чем сохранилось в делах, потому что был период, когда эти доносы тщательно изымали или уничтожали. Но не в них было дело, потому что, вообще говоря, цифры, сколько расстрелять в каждой области, сколько отправить в лагеря, спускались сверху.
Разнарядкой.
Да, это была разнарядка. Это вовсе не было связано с доносами. То есть определяющим было намерение властей. Цель властей – разрушить всякую структуру общества, атомизировать.
Разделяй и властвуй.
Ну, в общем, да, это доведенная до предела такая теория. Этот метод. И этот метод практиковался до большого террора, и разнарядки, и указания. А дальше действительно доносы в какой-то степени облегчали исполнение плана. Потому что там были разные способы исполнения плана, назначения виновных. Но все-таки доносы были вспомогательным, так сказать, уже на этапе исполнения, а не на этапе планирования. Дальше действительно вопрос, что эти репрессии приветствовались, как и сейчас, немало. Мы видим людей, кликушествуют, одобряя достаточно жесткие, скажем так, мягко.
Посадки.
Да. Ну, привлечение невиновных заведомо. Таких примеров мы знаем уже достаточно много. И призывая к жестким... Это тоже к жестким мерам. Это тоже следствие воспроизводства старых конструкций. Монополии в средствах массовой информации, не такой жесткой, конечно, но достаточно. Вот когда существует 1% информации правдивой, он тонет в 99% пропаганды и разнообразного информационного шума. В коммунистическое время немножко иначе было устроено, потому что вот это вот самиздат, он сильно отличался от серости фона государственной пропаганды и был поэтому заметен. Сейчас проправительственные СМИ достаточно разнообразны, там любому клоуну находится место, и поэтому нужно быть квалифицированным потребителем информации, чтобы разобраться. Да. И тут устроено иначе, но по существу это контроль за массовыми, наиболее массовыми средствами информации. Плюс вторая конструкция – это конструирование образа врага. Вот по-прежнему осажденная крепость, снова вдруг республика в кольце фронтов. Вот эта вот бредовая, в нынешней обстановке особенно бредовая идея, она живет, находит отклик, и население в огромной степени зомбировано. И поддерживает действительно борьбу с этими врагами. Вот нам нужно спасти Святую Русь, там, при том, что на нее никто, собственно, не собирается
нападать. Но это же вообще какая-то идея синхрозии происходит. Я относительно недавно прочитала большую статью на ресурсе «Такие дела», и как раз сотрудница мемориала приехала в Тверскую область, вот в это село под Оржевом, и поговорила, где открыли памятник Сталина, поговорила с местными жителями. И там люди говорят, да, рассказывают, как соседи кого-то там увозили, расстреливали, забирали, что все церкви посносили, тут было плохо. Но при этом они очень радуются, что вот как здорово, у них есть музей Сталина, ну, а библиотека, где находилась, которая находилась раньше в этом здании, ну, полежит пока на складе, ничего, зато же вот детям есть куда сходить. Вот что это такое?
Мне кажется, Сталин сегодня стал брендом. Вот бренд, на который накладываются все вот эти вопросы, стало модно говорить о Сталине. Я тут буквально несколько недель назад увидел рекламу концерта одного музыканта, и там было сказано, что это любимый музыкант Иосифа Виссарионовича Сталина. Понимаете, и нас зазывают таким образом, полагая, что... Ну, есть, наверное, люди, которые пойдут на этот концерт.
Именно по этой причине.
По этой причине. Но как можно? Ведь получается, что мы знаем, кто такой Сталин. Ведь даже пусть та небольшая часть, ну, я сейчас говорю про школьные учебники. То есть мы же, да, там немного, там несколько абзацев, там до сих пор нету параграфа, который бы посвящен был. Но мы знаем, по примеру, своих родных, Потому что действительно, это как война. Сталинские репрессии затронули, пожалуй, каждую семью. Но мы все-таки воспринимаем Сталина как некого спасителя, как многие, по крайней мере, в нашем обществе, как говорят.
Это вот следствие пропаганды, получается.
Да. И это немного пугает, правда. И не знаешь, с моей стороны, конечно, я могу об этом рассказать на уроке, я могу лишний раз показать книги, которых об этом сказано.
А родители потом с претензиями к вам не обращаются?
К сожалению, есть и такие примеры. Есть и такие примеры. И видно, что дети иногда говорят, давайте будем говорить о достижениях, опять же, о победах.
Сами дети.
Ну, понятно, что это скорее это из семьи все приходит. И дискуссии у нас достаточно серьезные дискуссии, как правило, на перемене, посвященные Сталину. И Сталину, и Ленину. И я вижу, какие ребята порой со мной не соглашаются. И это, наверное, хорошо, что они со мной не соглашаются. Но эти дискуссии приводят, в конце концов, к истине. Я думаю, что те материалы, которые я им показываю, те книги, о которых я рассказываю, не сейчас, может быть, не сейчас.
Но
они приведут их к тому, что действительно нужно все взвешивать и понимать, где истина.
Но тут учителя по литературе еще вам в помощь, может быть, почитают и Шаламова, и Солженицына, и какие-то тоже выводы сделают.
Ну, знаете, я хочу сказать, что от учителей действительно очень многое зависит, но ведь не все учителя разделяют, например, мою точку зрения. Вот у меня есть коллега, у которого на столе, на письменном столе, в его школьном кабинете стоит бюст Сталина. Вот он по-другому оценивает роль Сталина. Он продолжает рассказывать ребятам вот то, о чем было в социологическом опросе. Он говорит о том, что это оправданно было, что это было необходимо, о том, что наказывали только виновных.
Ян Збигнич, вы считаете, что вот такое стало возможно как раз, да, в том числе потому, что в России не было своего Нюрнберга? Да? То есть вот сейчас нельзя вообразить, чтобы где-то у кого-то стоял бюст Гитлера на столе, и при этом вот человек не понес бы никакой ответственности. Здесь у школьного учителя бюст Сталина, из Сталина делают бренд, и никакой реакции, при том, что, опять же, вот по этой концепции недопустимыми являются попытки оправдать репрессии и прочее.
Тут все-таки надо уточнить, что бюст Гитлера, если стоит дома на столе, то это, в общем, личные трудности человека. Тут те, кто увидит этот бюст, могут к нему относиться как-то соответствующим образом. Но это его личное пространство. Думать может, что хочет, держать на своем письменном столе все, что хочет. В общественном пространстве, да, это должно быть несколько иначе. И когда у нас на Петровке 38 во дворике стоит бюст Дзержинского, одного из инициаторов расстрелов заложников, он заложников расстрелял гораздо больше, чем все современные террористы, наверное, вместе взятые. Ну вот возникает вопрос, а могут ли быть нормально работать в таких условиях правоохранительные органы?
Плюс еще ведутся бесконечные разговоры о возможности вернуть Дзержинского на Лубянку.
По счастью, все-таки высшее руководство, кажется, вполне скептически относится к этому. Но то, что ведутся такие разговоры, да, это показывает, что мы ничего не осознали. И эта беда, в общем, это не только лишает возможности движения вперед, какого-то развития без... Ну, основа любого развития все-таки конкуренция. Прежде всего, политическая конкуренция, потому что без нее экономическая вырождается в коррупцию. Вместо экономической конкуренции занимает коррупция. Но это еще и изоляция во внешнем мире. Сталинизм сейчас не носит. Это все-таки... И вообще говоря, мы упускаем шанс. Россия... Да, мы провозгласили, что Россия правопреемница СССР, но это не значит, что мы должны защищать преступления, которые совершили те власти. Вообще говоря, Россию надо отделить. Это совершили прежние власти. Но когда сегодняшние руководители, сегодняшние хозяева архивов пытаются эти преступления, если не оправдать, что тоже случается, то скрыть, то часть вины за это уже косвенное соучастие в тех преступлениях.
Лежит на нынешних властях.
Отношение к России определяется именно тем, как российские власти оценивают прошлое, которое коснулось не только России. И когда вот то, что как раз Саша приводил пример, что до сих пор в учебниках пишут, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года. Как будто не было 17 сентября 1939, как будто не было всех последующих чудесных территориальных приобретений.
Ну, то есть вот эта вот пропаганда работает до сих пор. Вот совсем ненадолго это окно открылось, ну, там, в 90-х годах. Еще вот кто заканчивал в то время школу, смогли узнать из курса новейшей истории что-то. А дальше все опять.
Да, еще тогда было возможно принять, еще в советское время, кстати говоря, решение об осуждении вот этого самого пресловутого пакта. Я не уверен, что сегодня на этой вот волне гордости истории и борьбе с искажениями это было бы возможно. А по существу, да, конечно, вот это вот сталинские труды, это, вообще говоря, концентрат экстремизма. Я против того, чтобы их запрещать. Это исторический документ, его надо изучать. Но просто пропагандировать нынче вот такие же взгляды и методы, это требует какого-то регулирования.
Оценки правовой, да. Это, ну, в том числе и правовой.
Но для этого нужно сначала назвать преступление преступлением.
Да, чего не произошло, в частности, с Катынским делом, так называемым, и мемориал на протяжении почти 10 лет боролся за то, чтобы рассекретили постановление о расстреле и вообще провели полное расследование всех этих обстоятельств, но до сих пор ничего не происходит. Последнее решение Верховный суд России в 2011, по-моему, году принял, если я ничего не путаю, и отказался вообще что-либо менять.
Да, к сожалению, рассекретить не удалось, и признать расстрелянных жертвами политических репрессий тоже не удалось. Это, вообще говоря, это не проблема Польши, ведь это проблема России. Вот, потому что отношение к России определяется вот этими действиями, увы, не самыми разумными.
Но вот пока чиновники на государственном уровне принимают только концепции, а фактически заигрывают вот с этим образом Сталина, то, наверное, на себя роль популяризаторов, что ли, берут общественные организации. И появился пару лет назад такой замечательный, с моей точки зрения, проект, который называется «Последний адрес». Это мемориальный проект, посвященный увековечению памяти жителей городов России, ставших жертвами политических репрессий. Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. Журналист Сергей Пархоменко расскажет об этом проекте.
Почти 50 тысяч таких памятных знаков расставлено по Европе жертвам Холокоста. По этому же принципу: один человек, один знак. И вот прообразом был, собственно, этот проект. И в какой-то момент я просто пришел в мемориал с этим и спросил, а что если нам попробовать сделать что-то подобное здесь, но только не по поводу Холокоста, а у нас есть свой собственный Холокост. У нас есть политические репрессии. И в мемориале мне сказали: ну да, мы вас давно ждем, сказали они. Мы давно как-то собираемся. Давно мечтали что-то такое устроить. Конечно, про этот проект все давно знали. И, ну, нужен был кто-то, кто просто начнет это все координировать. Вот я и начал.
Наша работа делится на две части. Во-первых, нужно сверить всю архивную информацию. Мы пишем запрос в ФСБ, пишем, что нам это нужно для проекта «Последний адрес», и они отвечают. И с этим проблем не было. Они присылают нам небольшие справки. И, в общем, с этим, кроме одного случая, который касается дела Бобиса Кирова, там нам не выдали информацию, по всем остальным делам нам присылали ответы. Еще один момент – это сверка адреса, чтобы улицы переименовывали, здания исчезали, там, на их месте ставили новые, меняли нумерацию. Это следующий момент. По нему, ну, в некоторых местах более сложно, в некоторых местах совсем просто. Мы подключаем краеведов. В общем, с этим тоже работаем. И есть еще один момент – это согласование установки табличек. Проблем у нас не возникало. Как правило, председатели ТСЖ или главы Совета Дома, или просто активисты, они поддерживают нас и соглашаются подписывать все необходимые бумаги.
Это рассказала Евгения Кулакова, сотрудница общества «Мемориал». В том числе она ссылалась на то, что проблем не возникает в Москве и в Петербурге, где уже установлены такие таблички, несколько десятков их. Но вот в Таганроге тоже решили в мае этого года установить табличку последнего адреса на одном из домов. Но вот о том, что из этого вышло, рассказал по телефону независимый депутат Законодательного собрания Ростовской области Олег Кобяков. Давайте послушаем.
Приезжали. Журналист Сергей Пархоменко, были еще люди, собственники помещений жилых в этом доме, они дали согласие на установку таблички. Табличку мы установили, и, к сожалению, через день она пропала. Неизвестный мужчина, как по словам очевидцев, пожилой, со стремянкой. Явно, конечно, не сотрудник администрации, не какой-то там спецслужб. Табличку отвинтил, и, так сказать, табличка исчезла. Пытались мы разыскать с полицией, опросили жителей близлежащих домов. Но, к сожалению, табличку не нашли. Но перед тем, как вешать, мы получили письмо от замглавы администрации с просьбой отложить этот момент. И еще у нас было предупреждение от сотрудников полиции там недопустимости действий, несоответствия с законом.
Что имелось в виду, когда речь шла о соответствии законодательству?
Они считают, что это мемориальная доска, и мы должны это согласовать через городскую думу. Мы же считаем, что это информационная табличка, и она подлежит согласованию только с жителями дома. Я написал письмо в администрацию, чтобы этот вопрос рассмотреть. Администрация приняла письмо. На официальном сайте администрации было опубликовано, что будет вот такое обсуждение, нужна ли табличка жителям города или нет. Было голосование, правда, в интернет-форме, вот, и по телефонным звонкам. Но большинство голосов, конечно, было за установку данной таблички. После этого обсуждения официального, оно длилось месяц, вопрос рассматривала городская комиссия по топонимике, если говорить вкратце. Было достаточно горячее обсуждение в двух ракурсах. Нужна ли вообще такая табличка? Так как у нас было мнение такое у одного человека, что у нас таких тысячи людей, мы весь город обклеим табличками, и зачем это нужно? В общем-то, это было мнение одного члена комиссии. Другие члены комиссии с этим мнением не согласились, сказали, что табличка очень маленькая, она несет оттенок, памяти человека, который здесь жил, ничего страшного в этом нет. А второй вопрос рассматривался, что нужно ли утверждать, что это мемориальная доска или информационная табличка. Комиссия пришла к выводу, в конце концов, что видит признаки здесь информационной таблички. Но Дума должна решить. Я думаю, что в ближайший месяц на Думе вопрос будет рассмотрен, и Дума примет решение. Если это информационная табличка, то мы в дальнейшем будем устанавливать эту табличку согласно жилищному кодексу, который трактует, что если жители дома не против, согласны, то она устанавливается. Это единственное препятствие, что мнение жителей дома. Если это мемориальная доска, то мы должны утвердить ее на Думе, ее проект и так далее.
Вот помимо этих бюрократических дискуссий вокруг того, как называть эту табличку, информационной или мемориальной, есть люди, которые высказываются принципиально против установки таких табличек?
Конечно. Проблема, что вот эти люди были репрессированы, значит, они там заслужили это. Вот мы можем город превратить в кладбище, в эти таблички. Но большинство людей высказываются положительно. Вы знаете, вот у людей репрессированных и расстрелянных, у них-то фактически могил-то нет. Мы не знаем, где них похоронены в большинстве случаев. Поэтому табличка на доме – это дань памяти. Вот эти все моменты, они побуждают людей обращаться к своей истории, к истории своих родных, к истории города, в которой есть темные пятна, в которых есть непонятные вещи.
Это было интервью с независимым депутатом Законодательного собрания Ростовской области Олегом Кобяковым. Я его записала по телефону. Вот он рассказал о той ситуации, которая сложилась вокруг попытки реализовать проект «Последний адрес» в городе Таганроге. Сейчас вроде как ситуация должна разрешиться, но у меня лично складывается такое ощущение, что, ссылаясь на закон, точнее на недопустимость нарушения каких-то законов, власти пытаются отстраниться от этой ситуации, чтобы, не дай бог, не уличили в каком-то, в каких-то политических взглядах особенных. Вот вы согласны с тем, что очень часто чиновники пытаются дистанцироваться от любых мероприятий, так или иначе связанных с рассказами о недопустимости повторения того, что происходило в времена сталинских репрессий, большого террора, и о необходимости, напротив, говорить людям, что именно тогда было, и сколько невинных людей, совершенно просто обычных людей, какие-то шорники, какие-то рабочие на заводе, далеких от политики пострадало. В результате всех этих действий. С вашей точки зрения, вы Александр, есть вот действительно такой настрой у чиновников, которые прячутся за законы?
Ну, мы видим, что власть осторожничает, действительно. Я думаю, что за законы-то они не прячутся. Ну да, придумают...
Формальные
назвать,
поводы.
Да, придумают назвать это мемориальной доской, тогда будут другие условия. Действительно, проект замечательный. Я думаю, что власти просто боятся какой-либо инициативы. И вот с одной стороны, вот концепция, она может помочь нам. Ведь в концепции сказано, что мы можем делать и что мы должны делать. И пусть в концепции нет механизмов осуществления этого, но есть цели, задачи, и нам предлагают добиться этих целей тем же, извините, я опять про образовательные проекты, да, так, чтобы мы все-таки смогли сохранить память о политических репрессиях, о жертвах политических репрессиях. Вот,
но в конце концов, в том же Таганроге люди просто могут распечатать эту концепцию с сайта правительства и принести ее
в администрацию. Да, Дмитрий Медведев подписал это, что все-таки председатель правительства. Но тут я хотел сказать вот еще об одном проекте, если позволите. То есть мне несколько лет назад на подведение итогов нашего школьного конкурса «Человек в истории России. 20 век» Ксения Ларина произнесла очень интересную... предложила
журналист.
Очень, журналист Ксения Ларина, да, произнесла очень интересную... привнесла идею о том, что в школах есть мемориальные доски с погибшими выпускниками. И она говорит, а может быть, когда-нибудь...
Погибшими во время войны.
Во время войны, да. Погибшими во время войны выпускниками в разные войны. И она говорит, что наверняка должны быть такие доски и жертвами политических репрессий выпускниками этих школ. Меня тогда эта идея зацепила, и я тут решил, что почему бы не начать с нашей школы.
И что администрация вашей школы?
В администрацию я начал с другого. Я обратился в архив образования города Москвы с просьбой получить списки, предоставить нам списки выпускников. Но, к сожалению, списки выпускников до 1945 года не сохранились. По крайней мере, такой я ответ получил вчера буквально из архива, что списки не сохранились, и поэтому этот проект, я от него не отказываюсь. Я думаю, что мы попробуем сделать, получить списки с тех же фотографий, которые есть, но их немного, к сожалению, сохранилось с тех времен, и посмотреть то, что списки послевоенного времени. Вот я думаю, что такие или подобные проекты могут нам помочь все-таки добиться поставленной цели.
Ну да, если не будет противодействия со стороны администрации образовательных учреждений и родителей детей, которые могут вам точно так же сказать, что зачем вы о плохом, мы хотим о хорошем. Одно дело списки людей, ушедших на фронт, которые за родину воевали, а другое дело, как вот нам здесь депутат из Ростовской области говорил, слышал он такие высказывания, что ну их же не просто так расстреляли. Люди всерьез сейчас, в 21 веке, в 2015 году, приводят вот такие аргументы, да, что ну, не просто же так не расстреливают никого, значит, виноваты были, зачем тут вот эти таблички вешать. Но вот, кстати, еще об одной мемориальной акции, которая, наверное, должна демонстрировать людям весь ужас происшедшего вот в то время, является акция «Возвращение имен». Она в этом году, 29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, будет проходить в Москве уже в 9-й раз. Ее устраивает мемориал, и придумал мемориал. И суть этой акции заключается в том, что люди приходят к Соловецкому камню на Лубянскую площадь в Москве с 10 утра до 10 вечера, просто зачитывают списки людей, которые были расстреляны только в Москве. Речь идет только о Москве. Вот, во времена Большого террора там и приводится имя, фамилия человека, кем он работал.
И... возраст и дата расстрела.
Да. И когда был, или когда был арестован, еще и когда расстрелян. Да, просто возраст и дата расстрела.
Да, если бы еще арестован, то не успевали бы совсем ничего.
Профессия, да.
И вот в прошлом году, когда я приходила к Соловецкому камню, кто-то из организаторов говорил, что вот акция уже там 8 лет на тот момент проходила, но еще даже четверть фамилий не успели за это время прочитать вслух. Это действительно так? Действительно так много людей?
Думаю, что четверть, это вы ослышались, но в общем в Москве за годы террора расстреляно больше 30 тысяч человек по политическим обвинениям, еще раз подчеркиваю, и реабилитированы эти люди. И в общем за 10 часов меньше 3000 имен успевает прозвучать. То есть это вот, чтобы прочесть все только расстрелянных, это нужно 10 лет. Но реально даже и 3000 не прочитать, потому что многие добавляют имена своих родных, которые были расстреляны или умерли в лагерях в других местах. И имен больше, чем только расстрелянные в Москве. Но на самом деле, да, еще далеко не закончено это.
Ну вот, кстати, если говорить о реабилитации, большая часть людей была реабилитирована все-таки уже в 90-е годы 20-го века или во времена Хрущева, который первым развенчал вот этот вот культ личности, и тогда впервые о Сталине стали говорить не как о вожде народа, и где-то там 58-й, 59-й годы, это как раз первые реабилитированные.
Реабилитация началась в 55-м уже, в 56-м уже пошла всерьез. Но, конечно, гораздо больше было реабилитировано в конце 89-90 году, еще до закона о реабилитации по указу от января 89 года. Это был самый массовый поток реабилитации. Тут, хотя, может, и не самый массовый, сейчас поясню почему. Значит, надо сказать, что первая волна реабилитации была очень ограниченной. Реабилитировались преимущественно честные коммунисты или уже совсем фальсифицированные дела. Люди, причастные к какой-то внутрипартийной оппозиции, дожидались реабилитации до перестройки. Так же, как и реальные оппоненты советской власти. Но дольше всех дожидались реабилитации раскулаченные. И многие из них, больше половины, я думаю, до сих пор этой реабилитации не дождались. Потому что реабилитация раскулаченных крестьян производится не по инициативе правоохранительных органов, как в отношении репрессированных.
Не по инициативе прокуратуры, да?
Здесь это органы внутренних дел. Прокуратура – это то, что есть архивно-следственные дела, те, что обвинены были в шпионаже и прочих выдуманных преступлениях. А здесь это происходит только по заявлениям самих репрессированных или родственников, в общем, заинтересованных лиц. Поэтому, как пример, вот в Омской области, первый, по-моему, пример, издали отдельно пятитомник, посвященный репрессированным крестьянам, раскулаченным крестьянам. В первом томе вошли те, кто реабилитирован. Остальные четыре – это не реабилитированные. Вот это соотношение.
То есть они сами должны обращаться?
Они сами должны обращаться за реабилитацией. Потому что компенсация, вот сейчас реабилитированному раскулаченному, если у него был изъят дом со всем имуществом, он может получить 10 тысяч рублей компенсации. Вот это вот совершенно издевательские суммы на то, что это неудовлетворительное положение вещей, уже дважды указывал Конституционный суд. Мы 5 раз писали президентам, то Путину, то Медведеву, то снова Путину. И это указание Конституционного суда до сих пор так и лежит, неисполненное совершенно.
Ну а не в этом ли, собственно, все отношение государственной власти и чиновников к тому, что происходит? А потом сейчас их реабилитируешь, дашь им больше, чем 10 тысяч рублей за все это имущество, ведь никакого бюджета не хватит.
Нет, это смешные деньги, вы сами понимаете, и действительно по реабилитации раскулаченных очень большие проблемы еще и в том, что вот в той же Иркутской области не сохранились документы. Не сохранились документы, эти раскулаченные вынуждены через суд доказывать. Ну как можно найти свидетеля, чтобы он в 30-м году мог тебе запомнить, во-первых, таких людей-то не очень много, что да, вот этого человека выселили, или он был сослан сюда. Проблем с раскулаченным действительно много, но вот по поводу компенсации государства, наверное, государство действительно боится этих выплат.
Ну, давайте сначала скажем, заплатим реабилитированным, а потом потребуют реституции. Ну, вот, наверное, такая
у нас в законе о реабилитации 91-го года было сказано, что, я сейчас говорю об узниках лагерей, что за каждый месяц пребывания в лагере он должен был получить сколько? 3/4 МРОД, минимального размера оплаты труда. А с 2001 года, если я не ошибаюсь, отказались от этой суммы. Сказали, что не 3/4, а 75 рублей.
Зафиксировали.
Зафиксировали 75 рублями один месяц пребывания в лагере. Согласитесь, государство тут, конечно, не обеднеет, если они будут выплачивать именно такую сумму. Да и, в общем-то, тех людей, которые бы обращались за выплатой этой компенсации, сейчас очень мало. К сожалению, лагерники и раскулаченные уходят из жизни. И поэтому я считаю, что мы должны как можно быстрее закончить, во-первых, реабилитацию и все-таки не молчать об этой теме. Не замалчивайте.
Ну вот, да, для тех, кто с вами солидарен, я еще раз повторю, что можно, чтобы не замалчивать эту тему, можно тем, кто находится в Москве 29 октября, прийти на Лубянскую площадь к Словецкому камню в течение всего дня с 10 утра до 10 вечера и поучаствовать в акции возвращения имен и понять в том числе. Многие люди туда с детьми приходят.
С семьями приходят.
И когда слышишь вот эти имена, эти профессии этих людей, становится страшно, что фактически любой человек мог оказаться буквально в этом списке.
Да, это как раз развенчивает популярный миф, что репрессии были направлены против коммунистов, что революционеры сами себя расстреливали. 90 с лишним процентов репрессированных отношения никакого к коммунистической партии не имели. Это самый, что ни на есть, обычный народ.
Никакие не японские, французские шпионы и прочие антисоветские агитаторы, как их пытались представлять в документах. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены правления Международного историко-просветительского и благотворительного общества «Мемориал» Ян Рачинский и Александр Миронов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».